В лицо ему ударила волна невыносимого зловония. И прежде чем двинуться дальше, он немного постоял на пороге, наполняя легкие пригодным для дыхания воздух. Войдя же, остановившись посреди комнаты, заметил какую-то темную кучу в одном из углов. Когда ему удалось разобрать, что это было такое, из груди его вызвался протяжный вопль ужаса. Он стоял посреди комнаты и кричал, а от грязного дощатого пола поднялось, или это ему только показалось, небольшое облачко. На секунду заслонило собой окно, а затем с огромной скоростью пронеслось к дверям, обдав обжигающим дыханием, как если бы это была струя пара, вырвавшаяся из бурлящего котла. Странные цветовые узоры переливались у Эми перед глазами, и не будь он в тот момент напуган до полусмерти, они бы, конечно, сразу же напомнили ему о невиданной окраске глобулы, найденной в ядре метеорита и разбитой профессорским молотком, а также о нездоровом оттенке, который этой весной приобрела едва появившаяся на свет растительность вокруг гарденовского дома. Но как бы то ни было, в тот момент он не мог думать ни о чем, кроме той чудовищной, той омерзительной груды в углу чердачной комнаты, которая раньше была женой его друга и которая разделила страшную и необъяснимую судьбу Тадеуса и большинства остальных обитателей фермы. А потому он стоял и кричал, отказываясь поверить в то, что этот воплощенный ужас, продолжавший у него на глазах разваливаться, крошиться, расползаться в бесформенную массу, все еще очень медленно, но совершенно отчетливо двигался вдоль стены. Любой другой на его месте, несомненно, свалился бы без чувств или потерял рассудок, но сей достойный потомок твердолобых первопроходцев лишь слегка ускорил шаги, выходя за порог, и лишь чуть дольше возился с ключами, запирая за собой низкую дверь и ту ужасную тайну, что она скрывала. Теперь следовало позаботиться о Нейхеме. Его нужно было как можно скорее накормить и обогреть, а затем перевести в безопасное место и поручить заботам надежных людей. Уже начав спускаться по полутемному лестничному пролету, Эми услышал, как внизу в кухне с грохотом свалилось на пол что-то тяжелое. Ушей его достиг слабый сдавленный крик, и он, как громом пораженный, замер на ступеньках. Глухие шаркающие звуки, как если бы какое-то тяжелое тело волочили по полу, сменились после непродолжительной тишины таким отвратительным чавканьем и хлюпаньем, что Эми всерьез решил, это сам сатана явился из ада высасывать кровь у всего живого, что есть на земле. Под влиянием момента в его непривычном к умопостроению мозгу вдруг сложилась короткая ассоциативная цепочка, и он явно представил себе то, что происходило в комнате наверху за секунду до того, как он открыл запертую дверь. Господи, какие еще ужасы таил в себе потусторонний мир, в который ему было уготовано нечаянно забрести. Не осмеливаясь двинуться ни вперед, ни назад, Эми продолжал стоять, дрожа всем телом в темном лестничном проеме. С того момента прошло уже 4 десятка лет, но каждая деталь давнего кошмара навеки запечатлелась в его голове. Отвратительные звуки, гнетущее ожидание новых ужасов, темнота лестничного проема, крутизна узких ступеней и, милосердный Боже, слабое, но отчетливое свечение окружавших его деревянных предметов. Ступеней, перекладин опорных брусьев крыши и наружной обивки стен. Вдруг Эми услыхал, как во дворе отчаянно заржала его лошадь. Зачем последовал дробный топот копыт и грохот, подскакивающий на выбоинах пролетки. Звуки эти быстро удалялись, из чего он совершенно справедливо заключил, что напуганная Гера стремглав бросилась домой. Однако это еще не все. Эми был готов поклясться, что в разгар переполоха ему почудился негромкий всплеск, определенно донесшийся со стороны колодца. Поразмыслив, Эми решил, что это был камень, который выбило из невысокого колодезного бордюра наскочившего на нее пролетка, ибо именно возле колодца он оставил свою лошадь, не удосужившись проехать несколько метров до привязи. Доносившиеся снизу Шаркающие звуки стали теперь гораздо более отчетливыми. Эми покрепче сжал в руках тяжелую палку, прихваченную им на всякий случай на чердаке. Не переставая ободрять себя, он спустился с лестницы и решительным шагом направился на кухню. Однако туда он так и не попал, ибо того, зачем он шел, там уже не было. Оно лежало на полпути между кухней и гостиной и все еще проявляло признаки жизни. Само ли оно приползло сюда или было принесено некой внешней силой, Эми не мог сказать. Но то, что оно умирало, было очевидно. За последние полчаса Нейхем претерпел все ужасные превращения, на которые раньше уходили дни, а то и недели. Отвердение, потемнение и разложение уже почти завершилось. Высохшие участки тела на глазах осыпались на пол, образуя кучки мелкого пепельно-серого порошка. Эми не смог заставить себя прикоснуться к нему, а только с ужасом посмотрел на разваливающуюся темную маску, которая еще недавно была лицом его друга, и прошептал:
«Что это было, Эйхен? Что это было?»
Распухшие, потрескавшиеся губы раздвинулись, и убедающий голос прошелестел в гробовой тишине:
«Не знаю. Не знаю. Просто сияние. Оно обжигает. Холодное, влажное, но обжигает. Живет в колодце. Я видел его. Похоже на дым. Колодец светится по ночам. Тед, Марвин, Зенос, все живое высасывает жизнь из всего живого. В камне с неба. Оно было в том камне. С неба. Заразило все кругом. Не знаю, чего ему надо. Та круглая штука. Ученые выковырили ее из камня с неба. Они разбили ее. Оно было того же цвета. Того же цвета, что и листья, и трава. В камне были еще семена. Яйца. Не выросли. Впервые увидел его на этой неделе. Стало большое. Расправилось с Зеносом. Сначала селится у тебя в голове. Потом берет всего. От него не уйти. Оно притягивает. Ты знаешь. Все время знаешь, что будет худо. Но поделать ничего нельзя. Я видел его не раз. Оно обжигает и высасывает. Оно пришло оттуда, где все не так, как у нас. Так сказал профессор. Он был прав. Береги себя, оно не только светится. Оно высасывает жизнь.
Это были его последние слова. То, чем он говорил, не могло больше издать ни звука, ибо составляющая его плоть окончательно раскрошилась и провалилась внутрь черепа. Эмма прикрыл останки белой в красную клетку скатертью и, пошатываясь, вышел через заднюю дверь на поле. По отлогому склону он добрался до 10-акрового гарднеровского пастбища. Оттуда, по северной дороге, что шла прямиком через леса, побрел домой. Он не мог пройти мимо колодца, от которого убежала его лошадь. Ибо перед тем, как отправиться в путь, бросил на него взгляд из окна и убедился в том, что пролетка не оставила на каменном бордюре ни малейшей царапины. Скорее всего, она вообще проскочила мимо. Значит, это был не камень. Эми сразу же отправился в Аркхем заявить полиции, что семьи Гарднеров больше не существует. В полицейском участке он высказал предположение, что причиной смерти послужила та самая неведомая болезнь, что ранее погубил весь скот на ферме. После этого Эмми подвергли форменному допросу. Окончилось дело тем, что его заставили сопровождать на злосчастную ферму трех сержантов, коронера, судебно-медицинского эксперта и ветеринара. Шестеро представителей закона разместились в легком фургоне. Эмми уселся в свою пролетку, и около 4 часов пополудни они уже были на ферме. Давно привыкшие к самым жутким опасностям смерти, полицейские не смогли выдержать невольной дрожи при виде остатков, найденных на чердаке и под белой в красную клетку скатертью в гостиную. Мрачная, пепельно-серая пустыня, окружавшая дом со всех сторон, сама по себе могла вселить ужас в кого угодно. Однако эти две груды праха выходили за границы человеческого разумения. Даже судмедэксперт признался, что ему тут, собственно, не над чем работать, разве что только собрать образцы для анализа. 2 наполненные пеплом склянки попали на лабораторный стол технологического колледжа Мискотоникского университета. Помещенные в спектроскоп, оба образца дали абсолютно неизвестный спектр, многие полосы которого совпадали с полосами спектра, снятого в прошлом году с кусочка странного метеорита. Однако в течение месяца образцы утратили свои необычные свойства. Спектральный анализ начал стабильно указывать на наличие в пепле большого количества щелочных фосфатов и карбонатов. Эмми и словом бы не обмолвился о колодце, если бы знал, что за этим последует. Но солнце садилось, и ему хотелось поскорее убраться во свояси. Он сказал, что Нейхем ужасно боялся колодца. Боялся настолько, что ему даже в голову не пришлось заглянуть в него, когда он искал пропавших Мервена и Занос. После этого заявления полицейским ничего не оставалось, как досуха вычерпать колодец и обследовать его дно. Эмми стоял в сторонке и дрожал, в то время как полицейские поднимали на поверхность и выплескивали на сухую потрескавшуюся землю одно ведро зловонной жидкости за другим. Люди у колодца морщились, зажимали носы, и неизвестно, удалось бы им довести дело до конца, если бы уровень воды в колодце не оказался на удивление низок, и уже через 1/4 часа работы не обнаружилось дно. Полагаю, нет необходимости распространяться в подробностях о том, что они нашли. Достаточно сказать, что Мервин и Занос оба были там. Останки их представляли из себя удручающее зрелище и почти целиком состояли из разрозненных костей до 2 черепов. Кроме того, были обнаружены небольших размеров олень и дворовый пес, а также целая россыпь костей, принадлежавших, по-видимому, более мелким животным. Ил и грязь, скопившиеся на дне колодца, оказались на редкость рыхлыми и пористыми, и вооруженный багром полицейский, которого на веревках опустили в колодезный сруб, обнаружил, что его орудие может полностью погрузиться в вязкую слизь, так и не встретив никакого препятствия. Спустились сумерки, и работа продолжалась при свете фонарей. Поняв, что в колодце не удастся более найти ничего существенного, все гурьбой повалили в дом и, устроившись в древней гостиной, освещаемой фонарями да призрачными бликами, принялись обсуждать результаты проведенных изысканий. Конечно, они не могли поверить, чтобы рядом с ними могло произойти нечто, не отвечающее законам природы. Без сомнения, метеорит отравил окрестную землю, но как объяснить тот факт, что пострадали люди и животные, не взявшие в рот ни крошки из того, что выросло на этой земле? Может быть, виновата колодезная вода? Вполне возможно. Было бы очень нетурно отправить на анализ ее. Но какая сила, какое безумие заставило обоих мальчиков броситься в колодец? Один за другим они прыгнули туда, чтобы там, на илистом дне, умереть и рассыпаться в прах. А все той же, как показал краткий осмотр останков, серой и иссушающей заразы. И вообще, что это за болезнь, от которой все сереет, сохнет и рассыпается в прах?